Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Павлине, архиепископе Могилевском, и беседу Евгения Данилова с Маргаритой Удальцовой и Валерием Улитиным о недавно ушедшем из жизни композиторе, авторе и исполнителе духовных песен и кантов, режиссере Илье Литваке.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Священномученик Павлин, архиепископ Могилевский. Священномученик Павлин, архиепископ Могилевский, в миру Крошечкин Петр Кузьмич, родился 19 декабря 1879 года в Пензенской губернии в крестьянской семье. Он рано лишился отца и был воспитан благочестивой матерью. Их дом был приютом для странников. После посещения вместе с родительницей Саровской пустыни в сердце мальчика возгорелось желание иноческой жизни. В 1895 году 16-летний Петр поступает в Саровскую обитель. Затем он перешел в Николо-Бабаевский монастырь. Однако тяга к знаниям привела юношу к Москву. Он поступает в число братьев Новоспасского монастыря и в течение одного года кончает курс духовной семинарии. А в 1916 году послушник Петр окончил курс Московской духовной академии. В Новоспасском монастыре он прожил 17 лет и там принял постриг с именем Павлин. В 1920-1921 годах он являлся наместником Новоспасского монастыря. 2 мая 1921 года отец Павлин был хиротонисан в епископа Рыльского, викария Курской епархии. Владыка неустанно объезжал Курскую епархию, укрепляя позиции православия в борьбе с обновленчеством. С 1926 по 1933 годы владыка занимал сначала Пермскую, а затем Калужскую кафедры. Владыка всегда был прост, в общении и доступен. Он любил петь церковные песнопения вместе с народом, приучая паству к сознательному произношению слов молитвенных. Его очень любил простой русский народ. Владыка был незлобив, как дитя. Никогда его не видели гневающимся, и терпение его было удивительно, а смирение и кротость достойны преклонения. Если он видел, что кто-то раздражается на него, то не мог успокоиться, пока не испросит прощения у этого человека. Имел святитель сердце, милующее ко всякой твари. Так в своем садике он построил мостик через дорожку, по которой проложили тропу муравьи, чтобы случайно не наступить на них. Когда осенью 1926 года среди епископата обсуждали возможность тайного избрания патриарха, владыка, бывший инициатором этой идеи, взял на себя практическое руководство проведением выборов. Он объезжал епископов по всей России, собирая подписи. К ноябрю 1926 года имелись уже подписи 72 епископов под актом избрания священномученика митрополита Кирилла Смирнова патриархом. Находясь тайно с этой миссией в Москве, владыка был внезапно арестован. И хотя документы не попали в ГПУ, последовало вполне арестов тех епископов, кто поставил свои подписи под актом избрания патриарха. Год владыка пробыл в одиночной камере. Впоследствии он называл тюрьму своей второй академией. 9 апреля 1927 года владыка был освобожден вслед за освобождением митрополита Сергия Строгородского, который вскоре издал свою печально известную декларацию. В 1933 году владыка был назначен на Могилевскую кафедру. 24 октября 1936 года владыка был арестован и приговорен к 10 годам заключения. Святитель был расстрелян 3 ноября 1937 года вместе с группой духовенства в Кемеровском лагере. Причислен к лику святых, новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Год в одиночной камере будущий священномученик назвал второй академией. Тот, кто ради учения в столице некогда оставил отдаленные монастыри, в конечном счете отдает предпочтение школе молитвы и предстоянию Богу. Ибо по свидетельству многих новых исповедников, нигде так не молились, как в одиночке. То, что не вмещает душа в начале спасительного пути, становится для нее высшей драгоценностью впоследствии, по испытании многими и тяжкими скорбями. Потому и мы не будем смущаться немощами, как своими, так и ближних наших, ибо, по мудрому слову, незрелый плод всегда кислый на вкус, и впереди у нас путь к истинному духовному созреванию, а он долог и тернист.
Программа «Благовещение».
О, бедная душа моя, должна ты скоро возвратиться. Конец приходит бытия, восстань, глас внутренний взывает, да пощадит тебя Христос, кто все собою наполняет и все за грешных перенес. Ты спишь, душа, ангел света стоит и тихо слезы льет. Ты спишь, греховной мглой одета, а смерть тебя, как жертву ждет. Она придет, как гость незваный, себе весь ужас затая. Их час неведомый и жданный. Проснись, проснись, душа моя, восстань, опомнись хоть мгновенье, на ложе мрачное взгляни, почувствуй стыд и унижение, и сон греховный отжени. Господь давно к тебе взывает, его ты светом озарись. Смотри, он длани простирает, душа, душа моя, проснись. Пора тебе уж пробудиться, о, бедная душа моя, должна ты скоро возвратиться, конец приходит бытия. Восстань, глас внутренний взывает, да пощадит тебя Христос, кто все собою наполняет и все за грешных перенес.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. Сегодня в студии два замечательных человека. Маргарита Удальцова. Добрый день, Маргарита.
Здравствуйте.
И Валерий Улитин.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен жизни, судьбе, творчеству замечательного человека, которого, к сожалению, недавно не стало. Он ушел из земной жизни. Это Илья Литвак, режиссер, композитор, автор-исполнитель песен, человек многообразно талантливый. Вышло два диска русских духовных кантов «У креста» и «Похвала Богородицы». И один из этих кантов сейчас прозвучал «Пора тебе уж пробудиться». Кант, который, в общем-то, широко известен, есть разные исполнители, но Илье Литваку и Маргарите Удальцовой, это супруга Ильи, удалось как-то по-особому взглянуть на эти уже многим, конечно, знакомые произведения. Какая-то проникновенность есть в исполнении Ильи Литвака и Маргариты Удальцовой. Я когда слушал эти диски, эти записи, а познакомился я с творчеством Ильи Литвака совершенно недавно, к сожалению, представители духовной русской песни, они не столь широко известны, как эстрадные исполнители. Ну и меня поразила, конечно, глубина, проникновенность исполнения Ильи. Мой первый вопрос к аранжировщику Валерию Улитину, который работал вместе с Ильей, вместе с Маргаритой, и достаточно много времени они провели в студии. когда готовили материал вот этих двух дисков «У креста» и «Похвала Богородицы». Легко ли было с Ильей работать? Потому что многие творческие личности, они в общении не так, может быть, приятны, и начинается иногда конфликт между аранжировщиком и автором.
Я хотел бы сказать, что по сути своей Илья изначально такой был человек всегда, как ребенок. Просто все творческие люди, наверное. То есть он мог быть, конечно, и чересчур придирчивым, так мне казалось. Но когда мы получали конечный результат, то качество, оно, конечно, было на высшем уровне. Потому что приходилось делать несколько вариантов аранжировок. Илья приходил несколько раз, отбраковывал что-то.
А сколько времени заняла работа и какой диск был первый? «У креста» или «Похвала Богородицы», где собраны произведения, обращенные к Матери Божией?
По-моему, первый был «У креста».
Мой вопрос к Маргарите Удальцовой. Маргарита, откуда интерес этот к духовной русской песне? Был период, когда это вообще все было под запретом, в советские времена. Потом появился «Иеромонах Роман», Владимир Волков, Лена Александровна Михайлова. А на сегодняшний день уже, наверное, не десятки, а сотни есть и авторов, и исполнителей. К сожалению, повторюсь, не так широко известно их творчество, но кто интересуется, может найти в интернете эти произведения. Есть эти записи, также вот диск «У креста» выложен, и «Похвала Богородицы» на таком сайте «Богогласник.ру». Замечательный сайт, где многие авторы современные представлены. Как Илья пришел к идее сделать эти записи?
Илье просто попал в руки сборник стихов духовных отца Николая Гурьянова с острова Залита. И он загорелся издать эти песни и поехал на остров Залита, вот в Псков, и имел встречу с батюшкой и спросил его благословения, можно ли записать, у него даже канты, он так это называл, можно ли записать все это в студии и выпускать потом для людей аудиозаписи. Ну и батюшка его, конечно, благословил, и окрыленный Илюша вернулся и принялся за работу.
А что он рассказывал про отца Николая и как отец Николай, были потом эти диски переданы ему, как он отнесся к конечному продукту?
Ну, вот этой истории, честно говоря, я не знаю, а вот когда он приехал к отцу Николаю, я была вот беременна вторым ребенком, и мы не знали, кто будет, и хотели назвать Серафимой, потому что думали, что девочка. И когда Илюша подошел к отцу Николаю, отец Николай сказал: «А если будет мальчик, тоже назовите Серафимом». И родился в результате мальчик, и назвали мы его Серафимом.
То есть он даром определенным обладал, конечно, отец Николай.
Да, в этом убеждена, конечно.
Недавно фильм просто был на канале «Культура», посвященный старцам в пасхальные дни, и там вот, в частности, один из них был посвящен отцу Николаю, и люди, многие о нем рассказывают, и о том, что он, увидев человека впервые, неожиданно ему какие-то вещи открывал, которых он сам, может быть, даже не вполне знал. Ну, я, вообще говоря, хотел бы, чтобы еще одно произведение прозвучало уже не из диска «У креста», а из диска «Похвала Богородицы». Это песня, написанная на стихи непосредственно самого отца Николая Гурьянова, потому что он был духовным поэтом, и даже в недавно вышедшем фундаментальном сборнике «Молитвы русских поэтов» есть его произведение отца Николая Гурьянова. Поэтому мне бы хотелось, чтобы эта песня прозвучала. Итак, «Похвала Богородице» в исполнении Ильи Литвака.
Придите, христиане, Преснодеве Пресвятой, воспоем хвалы и песни сердцем всем и всей душой. Величаем Преснодеву мы Твое смирение, даровавшее нам Спаса и Его спасенье, и Его спасенье.
Ублажаем Богу Матери, мы Твое избранье, за любовь и веру в Бога и за послушание. Радуйся, Святая Дева, радуйся, Святая Мать. Заслужила ты у Бога жен всех больше благодать, жен всех больше благодать. Ублажаем, Мати Божия, подвиг твой терпенья, всех скорбей и всех болезней и уничиженья. Восхваляем, превозносим пением священных слов все труды твои земные и ко всем твою любовь. И ко всем твою любовь. Приди к нам с утешением в день сей праздника святой. Приди с благословением, будь всем матерью родной. Мы же восприяв благая от любви твоей святой, будем петь тебя и славить сердцем всем и всей душой, сердцем всем и всей душой.
Ну, вообще-то говоря, это традиция очень давняя, писание духовных стихов, потому что есть, конечно, произведения, которые насчитывают многие сотни лет уже. Они трансформировались в русской духовной традиции, менялись, более современные варианты появлялись. Тем не менее, сборники духовных стихов русских, которые вот два сборника вышли, когда началась перестройка в России, издательство «Советская Россия» их выпускало. И там, когда я впервые познакомился с этим творчеством, еще это было 25 лет тому назад, я, конечно, понял, что многие эти произведения ведут свое начало из глубины веков. Ну и сегодня продолжается эта традиция, и многие люди обращаются к этим темам, и это очень отрадно, что это все не умерло, не погибло. Ну, я знаю, что еще один диск существовал, «Лампада». Скажите, Валерий, вы также к нему имели самое прямое отношение? Тоже работали над этим диском с Ильей?
Да. Я еще хотел отметить такой момент, что когда делались аранжировки вот ко всем этим дискам трем, Илья очень тщательно подходил к такому вопросу, как использование современных каких-то приборов звучания. Там компрессия или еще что-то. Не очень это приветствовал, потому что считал, что они немножечко убивают саму суть мертвого дела звучания. Изначально я как профессиональный аранжировщик считал, что надо использовать это все. А когда мы сделали в конце продукт уже готовый, когда вот отмели вот лишнее, по словам Ильи, я понял, что он был прав.
Ну, то есть более естественное звучание, да. Это лучше.
Да? Да, да, в данном случае естественно.
Потому что... Для конечного продукта. Ну, я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала, «Покаянная молитва». В записи участвовала и Маргарита Удальцова, не только Илья Литвак. Многие, конечно, помнят это произведение по очень известному фильму Павла Лунгина «Остров». Там ее в другом немножко варианте исполняет актер, который сыграл главную роль в фильме «Остров», Петр Мамонов. Итак, «Покаянная молитва».
Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест свой донести. Ты прошел с любовью свой тернистый путь, ты нес крест безмолвно, надрывая грудь.
И за нас распятый много ты терпел, за врагов молись. пел.
Я же слаб душою, телом также слаб, и страстей греховных я преступный раб. Я великий грешник на земном пути, я ропщу, я плачусь, Господи, прости. Помоги мне, Боже, дай мне крепость сил, чтоб свои я страсти в сердце погасил.
Помоги мне, Боже, щедрою рукой, ниспошли терпенье, радость и покой. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости.
Маргарита, скажите, а вас-то что подтолкнуло? У вас такой тоже очень необычный тембр голоса, и тоже ваш голос тут, конечно, неплохо лег на эти записи. Вы раньше пели, когда-то пробовали пением заниматься, или вот это был первый опыт?
Конечно, пела. Мы с Ильей закончили ГИТИС как актеры музыкального театра, и потом дополнительно Илья еще закончил высшие режиссерские курсы в ГИКа. И занимался работами в кино. Ну, поэтому, конечно, опыт певческий у меня есть. Это просто была моя профессия.
Но к духовной песне вы раньше обращались, исполняли ее, может быть, в концертах или для какого-то более узкого круга?
Нет, никогда. Только вот с Ильей мы это все записывали.
Ну, легко ли было работать с Ильей Литваком, или он там заставлял, как Высоцкий, когда Марина Влади делала записи его песен, он там по 10 раз заставлял там перепевать, переделывать?
Ну, Илья, в общем-то, требовательный в этом отношении уже, и Валера это подчеркнул, потому что я помню, когда первые работы Валера принес нам, Илюша послушал и сказал, что это все с очень низкими тембральными вот этими вот частотами. И сказал, это все нужно убирать, нужно все делать воздушно, легко, по минимуму вот ударных инструментов, чтобы вот все это светло слушалось, и чтобы это ложилось и не грузило человека, что все это должно быть вот в таком вот очень легком, каком-то воздушном звучании.
Скажите, а как вы познакомились с Ильей? И вообще расскажите немножко про него, что это был за человек. Мы и наши радиослушатели, конечно, представили его через эти песни замечательные, которые прозвучали, но его-то они, конечно, не знали и никогда с ним не общались, явно большая часть, во всяком случае. Что он был за человек?
Илья очень легкий человек. Уже как бы оглядываясь на прожитые совместно годы, понимаешь, что он очень удивительный человек. Вот есть высказывание Амбросия Оптинского, где он говорит: «Никогда не унывай, никого не осуждай, и всем мое почтение». Вот, собственно, Илья исполнял это как заповедь.
То есть старался быть христианином в жизни, а жить по заповедям, что достаточно непросто.
Вот вы знаете, старания этого даже не было видно.
Он
действительно, да, это было абсолютно естественно, он действительно был как ребенок большой, в быту это абсолютно беспомощный человек, но что касается творчества, он уходил у него с головой, он мог спать по 2-3 часа в сутки, если вот он чем-то занимался, если он что-то писал, если музыку, не знаю, как сочинял сказать, вот если приходила музыка к нему. Он, конечно, ночами работал, потому что, ну, дети, шум в доме постоянный.
А как вы существовали? У вас же большая семья. Как он, в общем, на хлеб насущный зарабатывал? Я знаю, что у него есть фильмы, но мало фильм снять, смонтировать. Нужно еще... Не продается вдохновение, но можно рукопись продать, как говорил Пушкин. Какова судьба сегодня православных режиссеров в России? Что можете сказать?
Сложна судьба, так скажем, потому что, конечно, с приходом интернета и вот этих всех технологий, безусловно, соблюдения авторских прав никакого нету. И как раз именно поэтому, когда все это к нам пришло, мы уже не могли жить на творческие Илюшины все изыскания и работы. Потому что все это было в прямой доступности для человека. Человек входит в интернет, скачивает себе любой материал, какой хочешь. И поэтому, конечно, несмотря на защиту авторских прав и то, что, конечно, все его вещи зарегистрированы, но это не соблюдалось, и, собственно, уже на это и жить нельзя было. Поэтому Илюша занялся продюсерской деятельностью, что, собственно, конечно, не его, но достаточно успешно, потому что, если взять во внимание, что он и фильмы снял, и сценарии в ряд написал, и пытался все это двигать, и двигал он это бесконечно, энергично. То есть у него была удивительная совершенно энергия. Я, собственно, даже вот таких людей не встречала больше, вот как он. Ну, может быть, потому что я жила рядом, потому что я все это видела.
Ну, это и удар по здоровью, наверное, нанесло в конечном итоге, да, вот эта вот активная работа.
Да, да, он жил, как торопился, он делал столько дел одновременно, что я на него смотрела, и я поражалась. Я все время говорила, отдохни. Он не ездил ни в отпуск никогда. То есть он отвозил нас на дачу, сам бежал и дальше работал, работал, работал. То есть это человек такой, который не жаловался никому на то, что там у него перегрузки или еще что-то.
А какие фильмы вы бы отметили из снятых Ильей и те, где он выступил в роли продюсера, наиболее, ну, что называется, продукт первого ряда?
Ну, вы знаете, сложно сказать. На самом деле даже мнения разделяются.
Что сами любите?
Мне трудно сказать. Рождественские, наверное, вот сказки с Пороховщиковым. Потом был фильм, последний игровой фильм был «Софи». Он снимался уже с большой такой командой очень. А первые фильмы его, они были более скромно сняты, очень малыми средствами практически. И они были какие-то такие очень душевные. Это на мой вкус и взгляд.
Сейчас существует много довольно православных фестивалей, фестивалей православного кино. Как к нему коллеги относились, публике? Была какая-то реакция на то, что он делал?
Конечно, была, потому что эта ниша у нас практически свободна в стране. У нас очень мало фильмов снимается именно с такой тематикой. Либо, если они снимаются, по всей вероятности, они просто не выходят.
Ложатся на полку,
да,
в лучшем случае.
Я думаю, вот, что да.
На фестивале «Радонеж» или «Покров», да, или да, с рейтинге можно это посмотреть, но и все. И потом все это, дай бог, если на DVD выходит произведенный продукт, это, конечно, очень огорчительно. Ну, я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала с диска «У креста», песня «Белая церковь» в исполнении Маргариты Удальцовой и Ильи Литвака.
Там, в долине, за рекою, церковь белая стоит, крест высок над головою, золотой звездой горит. Церкви Божией лампады, лики кроткие святых смотрят тихими очами на прихожан всечестных.
Все, что чистого, святого сохранилось в тайнике,
воскресает жизни снова, возрождаясь в душе. Все заглохшее под тиной, ссором, грязью вековой, пробуждаясь к жизни новой, очищается слезой. Там, в долине, за рекою, церковь белая стоит, крест высок над головою, золотой звездой горит.
вопрос к Валерию Литину. Скажите, вот, ну, вы со многими работали авторами, с певцами. В чем сила? В чем сила, брат, как один персонаж говорит? В чем сила или литвака? Ведь у него нет таких уж каких-то мощных вокальных данных. Тембр голоса достаточно, правда, на мой взгляд, выбивается из общего ряда. Но все-таки его исполнение очень цепляет, что называется. Я очень много здесь слышал разных самых исполнителей, много к нам представителей русской духовной песни приходило и приходит, но все-таки вот Илья Литвак, он как-то, своя гора у него, на которой он стоит, творческая гора.
Знаете, мое мнение такое, что вот есть часть исполнителей, никого не собираюсь там осуждать, которые изначально делают какой-то продукт с мыслью потом заработать на этом. Может быть, это неплохо, я ни в коем случае не против. Но у Ильи было все наоборот, он делал это все от души. То есть, как вот у него идет. Именно поэтому я сказал, вначале он был как ребенок взрослый. То есть, у него было творчество на первом месте. И поэтому это всегда чувствовалось. Не было вот так вот, как в профессиональной музыке, по большому счету, все так разложено, что тембр голоса там должен сливаться с чем-то. Там. То есть, ну вот как шло, так и шло.
Замечательно. Но у нас есть уникальная возможность послушать новые записи, новые песни с диска, который готовился Ильей Литваком. В работе над этим диском принимал участие Игорь Петров. Игорь Петров сегодня специально пришел к нам в студию, чтобы рассказать о том, как шла работа. Ну, просьба присоединиться к нашему разговору. Но прежде чем мы поговорим с Игорем Петровым, известным композитором, аранжировщиком, о том, как он работал с Ильей Литваком, другом которого он был, я бы хотел, чтобы прозвучала песня, которая благодаря возможностям интернета стала достаточно широко известной. Она есть на сайте «Богогласник.ру». Это песня под названием «Партизан».
Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей. Я тихонечко партизаню на шметках родных полей, не взрывая и не стреляя по беззалостному врагу, защищаю свои поля я, как умею и как могу. Аллилуйя, огонь по годам! Аллилуйя, сердца чисты, где-то там на холме покатом уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, тверд небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан. Снова, кажется, все пропало, снова нам мастерят гробов. Снова родина, мать, попала под жестокий чужой сапог. Но молитесь, остатки верных, будьте мужественны, как встарь, необъятой вселенской скверной, не объят еще наш алтарь. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердца чисты, где-то там на холме по годам уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, тверд небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан. Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей. Я тихонечко партизаню на шметках родных полей. И на братской нашей обедне мы врагу нанесем урон. В этой церкви простой и бедной тайный наш партизанский схрон. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердца чисты, где-то там на холме по годам уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, тверд небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан.
Игорь, скажи, как вы познакомились с Ильей Литваком, и откуда вот возникла идея продолжить работу над песнями? Здесь уже не русские духовные канты звучат, а уже авторские песни Ильи. Как ты его оцениваешь в качестве автора, в качестве композитора? И какова твоя роль в работе над этими песнями? У нас еще есть 3 записи, мы их чуть позже поставим тоже.
Познакомился я благодаря сегодняшнему нашему гостю Валерию Улитину. Занимался звукорежиссерской работой, и Валера как раз работал над детскими записями, детскими вот такими постановками аудио. И меня попросили принять участие просто в качестве даже не звукорежиссера, не аранжировщика, а в качестве актера. И несколько фраз буквально, что-то такое, там какие-то роли какого-то паука, что ли, не помню, мне предоставили. Вот так познакомился с Ильей, а потом уже наше знакомство продолжилось. Я уже неоднократно принимал участие и в аудио вот таких записях. И время от времени работал для него как аранжировщик, хотя больше он с Валерием работал. А что касается вот этих последних записей, мы начали работу над ними где-то, наверное, больше полугода назад. И, к сожалению, альбом так остался незаконченным. Вот вы ставили сегодня много записей, говорили о том, что песни, да, интересные. Да, они интересные и они замечательные, но вот эти последние песни, которые...
Новый какой-то выход на какой-то другой уровень, да, творчество?
Это что-то совершенно другое. Я считаю, что это был какой-то вот уход куда-то. Допустим, вот песни там канты или просто вот песни на какие-то духовные темы. Даже при всем том, что голос действительно у Ильи был такой достаточно уникальный, отличающийся, да, от других исполнителей, но все-таки это вот, как знаете, есть джазовые стандарты, есть православные стандарты, да, то есть это вот какие-то были вот такого плана. А здесь вот какое-то было движение души совершенно новое, совершенно другое. И я вот эти песни, они мне очень понравились. Мы записали всего 4 песни. И я в них принимал участие как аранжировщик, как звукорежиссер. И, конечно, эти песни меня просто поразили. В них была такая глубина. И вы знаете, конечно, может быть, сейчас не хотелось бы об этом говорить, но тогда уже я почувствовал вот налет какой-то очень глубокой грусти, какой-то вот боли за Россию. Вот что-то такое в них было, и какие-то глубокие переживания, и, может быть, даже где-то отчасти вот предчувствие
своего ухода. Хорошо, я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала из вот этих 4 записанных незадолго до ухода Ильи Литвака из земной жизни. Песня под названием «Крейсер Варяг».
Чего не случается, вот говорят, на Волге замечен был крейсер «Варяг». Он плавал по Волге туда и сюда, он плыл, обгоняя речные суда, а после причалил к речному порту. И там капитан с папиросой во рту смотрел на шашлычную всю суету. На тысячи жующих, смеющихся ртов, на девок продажных, на толстых ментов, печально смотрел он лесок по терем, на крыши домов, на верхушке дерев, на еле заметные в них купола. На это не русское царство бабла, его папироса сгорела дотла. И тыкали пальцами девки визжа, смотрите, какая смешная боржа. И было по-прежнему всем наплевать, что насмерть придется ему воевать. И некому было вокруг произнесть высокие фразы про доблесть и честь. растаял в тумане Андреевский стяг, и вроде показывали в новостях, как он удалялся быстрей и быстрей в холодные воды японских морей, как он удалялся быстрей и быстрей в холодные воды японских морей.
Ну, мы послушали две замечательных песни из готовящегося альбома. И у меня вопрос к Маргарите Удальцовой, к супруге Ильи Литвака. Маргарита, скажите, что Илья говорил о работе над новым готовящимся диском? Какие у него были планы вообще? Какую концепцию он закладывал вот в новый производимый песенный продукт?
А можно я скажу вместо Риты? Выручу ее маленько. Дело в том, что вот Валера правильно сказал. Илья никаких концепций никогда не закладывал. Все шло изнутри, из глубины. И, видимо, его вот это состояние души, оно потребовало именно вот такой песенной сейчас работы. Да? И стихи, кстати, замечательные. Это не Ильи стихи, я даже не знаю, к сожалению, автора моего глубочайшего. Но именно вот, наверное, вот это состояние души, вот оно... потребовало вот ухода вот сюда. И, по-моему, замечательно. Все это получилось очень искренне.
Но название какое-то было у нового цикла? Уже рабочее хотя бы?
Нет, названия не было никакого. Мы пока просто набирали материал на новый альбом. Еще ни названия диска не было.
Но все равно это понятно, что это тема России. Это посвящено России, осмысление русского пути.
Не только. Еще, если вот сегодня еще прозвучат еще две новых этих песни, то будет понятно. Они глубоко духовные. Ну, тема России, конечно, неразрывно, обязательно.
Маргарита, ну, расскажите все-таки о этом новом цикле, что Илья про него говорил, если говорил.
Он, собственно, просто этим жил, понимаете? Он, когда занимался творчеством, он что-то новое напишет, музыку он нес мне, спрашивал, ну вот как ты? Как тебе это? И все аранжировки он мне приносил, всегда показывал. То есть его очень интересовало, конечно, мнение со стороны. Ну, просто он горел этим, ему это все очень нравилось. И если уж он брался за какой-то материал, значит, он его чем-то зацепил, значит, он ему нужен был для реализации еще каких-то своих мыслей, каких-то своих чувств.
Вы какие-то советы ему давали, какие-то пожелания, вот взгляд как бы слушателя стороннего, и он прислушивался к вашему мнению?
Конечно, мы с ним обсуждали все, и я могла вносить какие-то свои коррективы, но он мог с ними соглашаться, не соглашаться, безусловно, его авторское слово было последним.
А кто его были учителя вот в этом жанре, духовная песня, кого он слушал? Вот в машине, может быть, там регулярно были такие авторы, которые у него были для него любимыми?
Ну, он слушал Иеромонаха Романа еще в кассетном варианте, когда... Как-то нам попалась Жанна Бичевская, он слушал ее. Ну, просто мы прослушивали все эти диски.
Ну, люди, которые уже, по сути дела, стали классиками жанра.
Да, да.
Но все-таки я вернусь к своему вопросу, который чуть раньше задавал. Что его вот подталкивало заниматься, обращаться к песне? Это был позыв души, какой-то способ самовыражения, или он в этом некую миссию усматривал?
Ну, вот так разграничить все это очень сложно. Сказать почему. Вы знаете, он пел практически все время. Дома у нас утро начинается с того, то есть начиналось, что папа просыпается, и у нас в доме начинает звучать музыка. Это классическая опера, это русские народные песни. И дети наши уже выучили и на итальянском языке что-то такое вот.
То есть он музыкально был человек такой подкованный, образованный?
Очень. Очень. Он очень много и слушал в свое время музыки. У него была огромная коллекция пластинок с классическими записями мировых звезд оперного искусства.
Я хочу сказать, что мы одно время с ним работали вместе над детскими программами Елены Алексеевны Королевой. Он там выступал в качестве режиссера, а я как звукорежиссер работал с ним. Елена Алексеевна начитывала, и мы все это музыкально оформляли. Я почему это говорю, что вот отношение к музыке классической, да, и подбор музыкальных произведений был просто вот невероятно интересным. То есть иногда настолько неожиданные как бы решения он принимал, вот какую музыку подложить, что я первоначально просто даже не знал, как к этому относиться. Поэтому я говорю, что он был очень музыкально образован и мог вспомнить, где, что, в каком произведении, какой фрагмент мог сюда подойти и вдруг неожиданно принять какой-то вот этот фрагмент, поставить. И потом прекрасный эффект получался.
Замечательно. Пусть прозвучит еще одна песня. По сути дела, это завещание всем нам от Ильи Литвака. Песня под названием «Братья милые».
Братья милые, если тебе тяжко, если ты не нужен никому, не грусти, не унывай, бедняжка, помолись святому своему. Там не спят у нас над головами, там дежурят всех перепеса. Помолись негромкими словами, и тебя услышат в небесах. За друзей твоих тебя забывших, за подруг покинутых тобой, за людей всех будущих и бывших на земле безмилостивой злой. Пусть царит всевластье злобы лютой, не тебе молчание печать. Ведь одной молитвенной минутой можно целый век перекричать. Не стоять ни граду, ни селу, приложись к иконочке картонной, край ее неровный поцелуй. Если сердце к милости готово, будет сердцу милости вновь, попроси у ангела святого, чтоб тебе поплакать даровал. Если тебе тяжко, если ты не нужен никому, не грусти, не унывай, бедняжка, помолись святому своему. Братья милые, будет тебе сладко, если горькие слезы пролились, помолись еще, мой милый братка, обо мне далеком помолись. Thank you.
уже в завершении разговора у меня будет вопрос к Маргарите и к Игорю Петрову, которые участвуют в разговоре, вспоминают замечательного композитора, автора, исполнителя песен, режиссера и продюсера Илью Литвака. Почему талантливые люди в России так рано уходят? Вот вопрос, который меня не перестает волновать, потому что и судьба Бориса Рыжего, который очень молодым ушел, не реализовав себя до конца, замечательный поэт, и многие-многие другие, я не хочу даже сейчас фамилии перечислять, вот люди уходят молодыми, не свершив всего, что им предписано, может быть, на роду, на веку. Страна такая, время такое, или всегда это так было, или они там нужнее, может быть.
Ну, вы знаете, я думаю, что это вообще участь поэтов, так скажем, вы уже это, собственно, и сказали. Это человек, который очень искренне проживает каждый день. То есть не наполненного дня у Ильи не бывало. Он сделал столько, вот вы еще даже не сказали, он же еще писал детские сказки, и они изданы. Он писал сценарии к детским фильмам, он писал сценарии спектаклей. То есть это человек, который за свои 44 года успел сделать столько и оставить такое творческое наследие, просто колоссальное, которого бы хватило на нескольких человек, по сути.
Ну да, я могу добавить, что, конечно, вот такие ранние уходы, я думаю, это было всегда. Потому что человек, который занят творчеством искренне, а не для того, чтобы добывать какие-то из этого финансы, он просто переживает это все постоянно. Знаете, банальную фразу «нервные клетки не восстанавливаются». И она, собственно, очень четко в таком, конечно, банальном варианте, но описывает состояние. То есть ты постоянно находишься в состоянии вот этого эмоционального напряжения. Конечно, бесследно это все не проходит.
Да, к сожалению, рано уходят русские таланты, но надо их помнить, когда такое случается. А после Ильи Литвака остались замечательные песни, остались его фильмы, и осталась память о нем. Надеюсь, что наши радиослушатели помянут Илью, и, может быть, кто не был знаком с его песенным творчеством, обратятся, найдут записи, они есть в интернете на сайте Богогласник.ру, и откроют для себя замечательного, талантливого исполнителя. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения были сегодня Маргарита Удальцова, супруга Ильи Литвака, аранжировщик Валерий Улитин. В беседе также принимал участие сотрудник Благовещения, замечательный композитор, звукорежиссер Игорь Петров. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.